better not to be so polite. Well, you look good, offer a light. You start a little conversation, now it's alright. Well, you take it by.
Сегодня в гостях американского часа старинный друг этой передачи, наша соотечественница, знаменитая кулинарная писательница в США Анна фон Брэмсен. Несмотря на пугающе пышную фамилию шведских дворян, она своя, москвичка из Квинса. Ее предыдущая книга «Тайна советской кухни» переведена на все языки, включая, разумеется, русский. Эту книгу встретили восторженные рецензии в Англии и в Америке. Писатель Ян Фрезер назвал этот труд самой смешной и самой правдивой книгой о России, которую я читал за многие годы. В книжном обозрении «Нью-Йорк Таймс» Сара Уиллер в рецензии с характерным названием «Не только о борще» вписывает книгу в новый жанр гастрономической прозы, сочетающий кулинарную тему с лирическими мемуарами. По-английски это называется «фудаур», а по-русски, наверное, «едуар». Главным достоинством Анны фон Брэмсен, пишет Уиллер, является тот важный факт, что она пишет лучше большинства своих коллег. По-моему, это самое главное. Ведущий кулинарный авторитет Америки, автор дюжины популярных книг и бесчисленных статей, она проводит жизнь так, как все мечтали бы, в лучших ресторанах всего мира. На этот раз в кубинских. Только что вышла ее новая книга, о которой мы с ней и беседуем. Аня, что это за книга?
Эта книга называется «Паладарес». «Паладарес» — это новые частные рестораны на Кубе, которые вообще-то возникли еще в 90-х годах, когда там был полный голод и разруха, когда Советский Союз и бросил. И они легализировали, как было в России в конце перестройки, легализировали частные рестораны. Но первая волна, там должны работать... Была семья, всего 12 столов, нельзя было того подавать. В общем, они были такие полу-андеграунд. А сейчас они расцвели, и действительно интересная ресторанная, такое, ресторанная волна пошла.
В чем так уникальное кубинское явление?
Ну, в принципе, да, потому что где еще такая социалистическая экономика? Ну, как уникальный кубинский, когда туда попадают люди из бывшего Советского Союза, им это напоминает 89-90-й год, когда вот с одной стороны еще был социализм, а с другой стороны уже были вот какие-то кооперативные рестораны, помните все это? И причем напоминает не Москву, я познакомилась там с русскими, они говорят, боже мой, как будто попал вообще в Ульяновск 89-й год. И самое смешное, что там же вся материальная культура, вся советская. Все говорят о вот старинных американских машинах 50-х годов. На самом деле, там главная машина – это «Лада». В общем, до «семерки» примерно. В основном «шестерка», «четверка». И представляете, вот эти машины 1984 года, они их сохраняют. Причем как в России, тоже их чинят, так вот, как шинель, штопают, все там самодельное внутри. И москвичи еще там ездят, которые они обожают. Они говорят, москвич, я говорю, какой москвич? Это москвич, оказывается, любимый.
То есть это социалистический заповедник такой, да?
Это абсолютно, да, такой парк юрского периода. И не только машины, там все еще осталось. Стиральные машины, холодильники. И потом самое интересное для меня было, во-первых, то, что я совершенно инстинктивно вдруг видела, что где-то продают туалетную бумагу, становилась в очередь. И интересно то, что мы ностальгируем по одной и той же еде, потому что куда все уходило, чего не было в советских магазинах. Оказывается, это все уходило на Кубу.
Советские ностальгические инстинкты у вас сразу ожили, когда вы попали на Кубу, да?
Как ни странно, да. И вы знаете, туда приезжают, на самом деле, очень много русских поностальгировать. Там, например, есть такие тоже underground, полулегальные антиквариаты, антикварные магазины, и первое, что у них скупают, это антиквариат советского периода. Потому что знаете, какая была история? То есть мы все видели, все, кто жил в Советском Союзе, все видели, как приезжал Кастро. Думали, что он приезжал за подачками, что было правда. На самом деле Куба была в очень привилегированном положении. Я познакомилась с женщиной, которая была жена замминистра коммерции и главный переводчик всех переговоров Кастро. Русская женщина, которая там осталась. И она говорила, вот, например, был список, скажем, там было 490 вещей, да, начиная от нефти и кончая гвоздями для обуви. То есть Россия поставляла абсолютно все. Там были миллиардная поддержка, поэтому кубинцы привыкли. В общем, они жили, ну, не как у Христа за пазухой, но жили нормально, ели нормально. И вдруг это все кончилось буквально за несколько недель. У них остановилась вся жизнь. У них не было пестицидов, совершенно сельское хозяйство просто на ноль, потому что у них не было бензина, не было передвижения, даже какую-то, если они росли свою юку или баньяту, какие-то тропические. Овощи привезти они их не могли. Нормальный кубинец где-то похудел на 12 килограмм. И это длилось довольно долго. То есть это было абсолютно вот так вот внезапно. И все, жизнь остановилась.
Куба была привилегированной частью Латинской Америки. Она была последней колонией испанской, и она считалась всегда вообще такой элитарной страной. А что это означало в кулинарном смысле? В чем национальная кубинская кухня хороша? Чем она отличается от другой латиноамериканской кухни?
Ну, вообще-то до революции, конечно, да, потому что кухня абсолютно поменялась, как в советские времена поменялась.
Я имею в виду традиционную, классику.
Традиционная кухня, ну, во-первых, у них было, по-моему, по корове на человека, поэтому они ели огромное количество мяса. А сейчас мясо нелегально, мясо все идет на государство, и все забирает себя государство. И если ты, скажем, страшная история ходит о том, скажем, как корову ударила молния, и потом ее столкнули куда-то такое во враг, и съели или растащили, и за это могут дать 10 лет. Кубинцы любят говорить, любят шутить, что тут наказывают меньше за убийство человека, чем за убийство коровы. Поэтому было очень много мяса, были, ну, нормальная еда такая креольская, рис, бобы, полуиспанская, полукарибская.
А что такое кулинарная сцена Гаваны сегодня?
Сегодня очень интересно, потому что вот откуда у них берутся рецепты, откуда у них берется вдохновление, потому что путешествовать они до сих пор, в общем-то, им сложно это. Ну вот они какие-то журналы передают на USB, так что интернета там, в общем-то, по сути дела, нет, да, копируют книжки кулинарные, поэтому они, ну, немножко берут из Мексики, если кто-то попадает в Канкун или на какой-то курорт мексиканский, это вау, они совершенно счастливы. Что-то они берут, много берут из Испании, потому что, оказывается, испанский авангард, такая молекулярная кухня, Ферран Адриа.
Которого вы так хорошо знаете.
Да, он, оказывается, там очень популярен, когда повара узнавали, что он мой приятель, они говорят, можно тебя потрогать. Тоже все это контрабандные такие фляжки передаются.
То есть это такой кулинарный самоздат?
Абсолютно кулинарный самоздат, да. Какие-то они рецепты помнят дореволюционные кубинские. Ну, конечно, все очень изменилось. Например, главное блюдо их – ропа вьеха. Это называется, переводится как старая одежда. Это мясо, говядина, которая готовится много часов, пока она не становится очень мягкая, и потом она подается в томатном соусе с маслинами. Но так как говядины там нету легально, то, скажем, эту ропу веху делают с бараниной или со свининой. То есть все рецепты как-то, вот как в России адаптировались рецепты из Малаховец, скажем, вот там так и сейчас.
А что и как едят простые кубинцы?
Ну, простые кубинцы, они до сих пор живут по карточкам. Поэтому они едят очень монотонно, они едят по карточкам, им очень много дается. По-моему, 5 килограммов риса, которые все они съедают на человека, много черной бобы. Из мяса есть свинина, но она дорого, но в конце концов что-то можно. Курица попадается, какие-то мороженые венгерские. И вот эти корни, главное, корни карибские, юка, баньята, сладкий картофель. Ну, вот такая вот монотонная еда довольно.
Русское влияние чувствуется?
Ну, сейчас уже нет, сейчас они уже забыли, потом у них нету просто этих продуктов.
Вы мне рассказывали потрясающую историю про тушенку.
Про тушенку замечательно, из того, почему они ностальгируют, больше всего они ностальгируют, они это называют карне руса, русское мясо. Я сначала не поняла, о чем они говорят, потом оказалось, что это тушенка. Потом они рассказали замечательные анекдоты, что когда тушенка только появилась, и все еще не знали, как относиться к Советскому Союзу, сначала они решили, что это медвежатина, что и сплетни пошли. Кубинцы очень любят сплетничать. И пошли сплетни, что это мясо медведей. Потом пошли сплетни, что это мясо политзаключенных зэков.
Тушенка из ГУЛАГа, да?
Да, что тушенка из ГУЛАГа. А потом они так к ней привыкли, так ее полюбили, что когда первое, что им стало не хватать, когда Советский Союз и бросил, это этой карне руса тушенки. И когда они меня видели, они говорят, о, руса, карне руса.
Что самое вкусное вы там ели?
Там потрясающая рыба, тоже ее ловят нелегально, но она совершенно дикая. Там Куба же до сих пор экологическая, чистая, потому что когда, опять же, Россия, Советский Союз их бросил, у них кончились все пестициды и кончилась вся химия. И поэтому там замечательно, скажем, parrotfish, догфиш, какие-то из глубины Карибского моря, когда повезет, и когда приходит нелегальный рыбак, они просто делают из этого севичи, едят это сырое, это вообще совершенно вкуснейшее.
Как вы думаете, есть перспективы у Кубы, когда кончится социалистический режим? Ведь все ждут, что вот-вот это начнется.
Ну, сейчас это маловероятно, потому что режим Трампа опять повернул часы обратно. И потом, когда, вы знаете, когда, скажем, когда кончится эмбарго, как раз говорят про эмбарго Америки, но у них все равно нет валюты, ничего не покупают. Ну, кончится режим. Кубинцы из Майами, которые уже много там купили, станут легально. И, ну, они станут третьим миром. Сейчас у них интересная система и все-таки культура и образование. Я думаю, что ничего хорошего там не будет. Помните 90-е годы в Советском Союзе?
Но это были годы свободы.
Ну, не, ну, Куба гораздо свободнее, чем Советский Союз тогда. Все-таки есть интернет, есть информация, то есть интернет час в день. Так что я не знаю, я не очень оптимистична.
Я так люблю буррито. Совсем не это я хотел сказать сейчас. Я вас люблю, Розита.
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Диалог на Бродвее. Премьера. Новая старая тоска. Книжная полка. Скупой гений Уствольской.